Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Dinamini Namaste Sarasvati Devi Guravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pashtyate Adesha Tarini Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayati Jayati Namananda Rupa Murare. Viramita Nija Dharma Dhyana Pujadi Yatnam Kathamapi Sakritatam Muktidam Prani Nam Yat Paramam Amritam Ekam Jivanam Bhushanam De. Нама Чинтамани Кришна Чайтанья Раса Виграха Пурна Шудда Нитья Мукта Бинатвам Нама Намино Аттах Шри Кришна Намадина Бхавит Грахьям Индриях Севон Муке Хиджихваду Сваям Ива Спуратья Даха Янтах Правишьям Амавачим Имам Прасуптам Санджи Иваята Кила Шакти Дарах Свадам Наньям Шахаста Чарана Шравана Твагадим Прананнама Бхагавате Пурушая Тубья Дорогие слушатели, студенты, кураторы, наставники школы джапа медитации, я рад, что у меня снова есть возможность обратиться к вам. И меня попросили сегодня дать лекцию на тему гуру-таттвы, общения с духовным учителем, дикша-гуру, шикша-гуру, соотношение между их наставлениями, отношения к Шриле Прабхупаде, его наставлениям, каким образом соотносить разные наставления, которые мы получаем от разных людей в ИСКОН. Тема эта огромная. В одних только книгах Шрилы Прабхупады есть огромное количество разных цитат, раскрывающих всевозможные аспекты этой темы. Бибити выпустила замечательную книгу «Гуру и ученик», с цитатами Шрилы Прабхупады. Одна эта книга, там около 900 страниц, что ли, или 600 с лишним страниц. Разумеется, я не смогу раскрыть ее полностью, поэтому мне хотелось приблизить ее к нашему контексту. Вы все знаете, что она дается на втором году обучения, когда мы пытаемся с вами понять, осознать и практиковать, что значит повторять святое имя на уровне саду-санги. И что такое вообще, в принципе, ступень саду-санги. Когда человек слушает разных духовных учителей и, в конце концов, определяется с выбором своего духовного учителя. Это основное, что должно произойти на этой ступени, определение с выбором духовного учителя, понимание того, каким образом духовный учитель играет свою роль в моей жизни, установление отношений с духовным учителем. И, соответственно, потом уже мы переходим на следующую ступень баджана-крии, когда мы функционируем в этих отношениях. И тема эта очень сложные, вызывающие максимальное число различных противоречий, кривотолков, отклонений, которые есть в обществе преданных. Есть люди, которые говорят, что живой гуру не нужен, что Шрила Прабхупада сказал, что отныне только он будет духовным учителем, все остальные выполняют роль просто чисто ритуальную, становятся ритвиками. Есть люди, которые, наоборот, преувеличивают до небес роль духовного учителя и говорят, что только духовный учитель в живых отношениях может дать что-то, и что предыдущие учителя не так важны, и что наставление Шрилы Прабхупады — это тоже вторичная вещь. Есть люди, которые вообще говорят, что в ИСКОН нет духовных учителей, что духовные учителя только где-то на стороне, в каких-то традиционных париварах, и что ИСКОН не имеет отношения к париварам. И более того, даже если мы примем, ну, скажем так, стандартную концепцию ИСККОН, то, что все-таки нужен живой гуру, который является представителем Шрилы Прабхупады и позволяет человеку лучше понять наставления Шрилы Прабхупады, применять их в своей жизни. А даже в этом случае есть множество недоразумений. Люди говорят, ну, а, собственно, я вижу своего духовного учителя раз в год на несколько минут, а иногда и раз в год не вижу. А зачем мне нужен живой духовный учитель, если я все равно вживую не общаюсь с ним? И даже если я несколько минут эти провожу с духовным учителем, у меня нет глубокого общения, я не могу раскрывать себя и свое сердце в отношениях с ним. Кто-то начинает преувеличивать роль наставников и говорит, что я все получаю от наставников, в конце концов. А кто-то, наоборот, пытается держаться дальше от наставников, ссылаясь на их несовершенство и так далее. То есть суть в том, что действительно, несмотря на огромное количество каких-то семинаров, лекций на эту тему, высказываний Шрилы Прабхупады, книг, эта тема по-прежнему остается самой, что ли, живой и самой неразгаданной, самой неразрешенной, самой туманной, порождающей огромное количество вопросов. Иногда человек после 10 или 5 лет отношений с духовным учителем задается вопросом, а есть у меня отношения, знает духовный учитель о моем существовании, доволен он тем, что я делаю, если он даже не знает, что я делаю. Вот, это все вопросы, которые вольно или невольно возникают в умах преданных, и я попытаюсь на некоторые из них ответить, на все, разумеется, я не смогу ответить, но на какие-то, которые мне кажутся наиболее актуальными, я все-таки отвечу. И мне сразу хотелось показать место этого, этой темы. Мы уже говорили с вами об идеальной ситуации, то есть, скажем так, о ситуации, описанной в шастрах, в книгах Бхактивинода Такура, например, когда Махабхагавата – духовный учитель и очень чистый ученик с сильными бхакти-самскарами из прошлых жизней встречаются друг с другом, и что происходит. Мы говорили о какой-то реальной ситуации, говорили уже с вами о месте Шрилы Прабхупады, говорили о том, каким образом нужно избегать оскорблений преданных, как это важно. Сегодня я поговорю о важности именно отношений с духовным учителем и что это значит, главное, что значит находиться в отношениях с духовным учителем и чему мы должны учиться. Только ли тому, что он повторяет из книг Шрилы Прабхупады, или чему-то еще. Для того, чтобы задать эту тему и как бы сдвинуть эту тему, мне хотелось прочитать замечательный стих из 7-й песни Шримад-Бхагаватам. Я, наверное, не буду читать комментарий Шрилы Прабхупады, хотя он абсолютно гениальный, замечательный комментарий Шрилы Прабхупады, он на 4 страницах, поэтому я очень прошу вас, это одно из наших домашних заданий, как следует прочитать, изучить и подумать над комментарием Шрилы Прабхупады к этому стиху. Я же прочитаю только этот стих как начало нашего обсуждения Гуру Таттвы и отмечу несколько важных моментов, расставлю определенные акценты, которые очень ясно следуют из этого стиха. Это 45-й стих из 15 главы 7 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Наставление цивилизованным людям». Эти наставления дает Нарада Муни. И в 15 главе Нарада Муни описывает множество различных внутренних препятствий, или, как он называет их здесь, внутренних врагов человека. И этот стих в каком-то смысле является завершением этой темы, хотя он продолжает это завершение, он не исчерпывает свои наставления этим, но тем не менее в этом стихе содержится очень важное начальное наставление, которое нужно знать любому человеку, выходящему на войну с этими внутренними врагами. Итак, сам стих. Яванрикая Радхаматма, Вашопакалпам, Дате Гаришта, Чаранарчанаяна Нишатам, Гьянаси Мачюта Балода, Датаста Шатрух, Свананда, Тушта Упашанта, Идам Виджахьят. Прочитаю перевод Шрилы Прабхупады. До тех пор, пока у человека остается материальное тело со всеми его принадлежностями, тело, которое не вполне подчиняется ему, человеку следует крепко держаться за лотосные стопы своих старших, а именно духовного учителя и его предшественников. По их милости он сможет заточить меч знания, чтобы потом, применив силу, дарованную Верховной Личности Бога, победить перечисленных врагов. Действуя таким образом, преданный сможет погрузиться в собственное трансцендентное блаженство и покинуть материальное тело, возродив свою духовную природу. В комментарии Шрилы Прабхупады дважды цитирует стих «Джанма карма чами дивьям эвам йовети таттва таха». И в частности, подчеркивает этот момент таттва-таха. Человек должен понять джанму, рождение, и карму Кришны, Верховной Личности Бога, по-настоящему. Таттва-таха значит в истинном свете, он должен понять их истинную природу. И смысл этого стиха в приложении к стиху, который мы прочли в Шримад-Бхагаватам, в том, что сделать это не так-то просто. Хотя, когда человек поймет этот «Яктвадыхам пунарджанманайти мамати сорджуна», оставив это тело, он возвращается в духовный мир. И, казалось бы, очень простой рецепт дается тут, но, что называется, ловушка заключается именно в этом слове «таттва-таха». Как понять их по-настоящему. И, соответственно, Шрила Прабхупада комментирует этот стих, где говорится, первое очень важное слово, с которого начинается этот стих, «яван». «Яван» значит «до тех пор, пока». И смысл этого стиха в том, что человеку нужен духовный учитель, он должен поклоняться духовному учителю, служить духовному учителю, вернее, духовным учителям, то есть своему духовному учителю, и всем его предшественникам, гариштам, гуруджан, людям, которые выше нас в своем духовном развитии, яван, до тех пор, пока у человека есть материальное тело. Иначе говоря, человеку всегда нужен духовный учитель на любом этапе его духовного развития. Примером того является Рагунат Дас Госвами, у которого был великий духовный учитель Ядунанда Начарья, который общался в детстве с Харидасом Такуром, у которого были другие замечательные преданные вокруг. Вот, он принял посвящение у Ядунанда Начарьи, потом он пришел в Джаганатхапури, где общался с самим Чайтаньей Махапрабху, и сам Чайтанья Махапрабху велел ему получать шикшу от Сварупы Дамодара Госвами. И в течение 16 лет он жил в Пури, и уже в достаточно преклонном возрасте, когда Сваруп Дамодар Госвами и Чайтанья Махапрабху ушли из этого мира, он пришел во Вриндаван и там принял Рупу и Санатану как своих учителей. И до самого конца жизни, так или иначе, все время находился под их покровительством. Иначе говоря, человеку нужно общение с более возвышенными вайшнавами всегда до тех пор, пока у нас есть материальное тело и материальный ум. Почему? Этот стих очень хорошо объясняет это. «Нарикая радхам атма вашопакалпам». Потому что радха, колесница нашего тела, включая ум, то есть тонкое тело, состоит из разных частей. И так как она состоит из разных частей, они не полностью подчиняются атме. Как мы знаем, любая, чем более сложно составляющая система, тем труднее ей управлять, потому что каждая часть наделена определенной долей независимости. Это справедливо в отношении к органам нашего тела, которые живут какой-то своей жизнью. Непонятно, что там происходит у нас в желудке, в печени или еще где-то. Но еще в большей степени это справедливо в отношении нашего ума, который также живет своей самостоятельной жизнью. И Шрила Прабхупада специально подчеркивает это. Хотя стих говорит «ваша», это тело подчиняется атме. Шрила Прабхупада переводит, что это тело не вполне подчиняется атме, потому что оно состоит из разных частей. И это значит реально, что ум не вполне подчиняется нам. Что это значит, опять же, в практическом приложении? В практическом приложении это значит, что в уме есть множество разных программ, которыми мы не управляем. Иногда они начинают действовать независимо от нас, иногда они, наоборот, начинают управлять нами, например, гнев или жадность или вожделение. Они не подчиняются нам полностью, и мы находимся в их распоряжении. Поэтому, именно поэтому, человеку для того, чтобы сражаться с ними, нужен кто-то другой. Он не может сам себя спасти, сам вытащить себя за волосы. По одной простой причине, потому что, чтобы сражаться с этими программами, он будет использовать те же самые программы, и таким образом он никогда не решит эту проблему. Как если преступником является начальник полиции, которому поручено расследовать это преступление, то можно быть уверенным в том, что преступление никогда расследовано успешно не будет, преступник не будет найден. Точно так же и тут, когда мы своим умом пытаемся исправить свой ум, то очевидно, что это дело, которое обречено на неудачу. Итак, «Яван рикая ратам атм вашо пакалпам, дате гариста чаранарчаная». Для этого совет этого стиха «Гаришта чарана арчана». «Гаришта» значит «гуру», «гуруджан». Именно во множественном числе все люди, которые находятся выше нас, старше нас. Конкретно «гаришта» значит «старше нас». То есть, в общем-то, человек, который старше нас, духовно опытнее нас. В этом случае его чаран, его лотосные стопы, им нужно делать арчану. То есть нужно служить духовному учителю, как говорит Шрила Прабхупада, и всем его предшественникам, то есть всем людям, имеющим больший духовный опыт. Что произойдет в этом случае? Нишатам гьяна сима чута бала дадхат аста шатрух. Человек победит своих врагов с помощью гьяна асим. Гьяна значит знание, естественно, and асим значит меч, с помощью меча знания. Этот меч знания он получает от Верховной Личности Бога непосредственно, то есть из Его наставлений. Господь дает свои наставления, Его наставления записаны в форме ведических писаний, наставлений этих огромное множество. И для того, чтобы человек мог воспользоваться этими наставлениями или этим мечом знания, то есть конкретно применять эти наставления в своей жизни, чтобы сражаться с этими врагами, ему нужно служить старшим, а потому что. И вот это, пожалуй, самое важное, что следует понять из этого стиха. Потому что, во-первых, этот меч надо заточить. Нишатам. Нишатам значит этот меч, чтобы быть действенным в сражении с врагами, меч знания, должен быть заточен. Что это значит? Это значит, что из множества различных наставлений старший и духовный учитель должны показать нам, каким нужно следовать, каким не нужно следовать, какие являются первичными, какие являются вторичными, на что в своей практике мы должны сделать акцент, на что не должны делать акцент. Как Шрила Прабхупада, он сформулировал какие-то фундаментальные вещи. Многие подвергают это сомнению, к сожалению, сейчас в наше время святынь не осталось у людей. Но, тем не менее, если мы хотим действительно достичь успеха, меч этот нужно заточить, и это значит, что духовный учитель должен из множества наставлений показать нам, каким нам нужно следовать, на что нам сделать упор в своей практике и какие нужно применять. Но этого мало. Даже если у нас есть все наставления, даже если мы знаем, какие из этих наставлений духовный учитель выделяет, ставит на первое место, каким он уделяет меньшее значение, А тем не менее, остается еще проблема, как применять это в своей жизни. Мы знаем иногда наставление, но у нас не хватает сил, чтобы применять это. И Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что поклонение старшим или духовному учителю необходимо именно для того, чтобы мы получили силу. Поэтому изначального духовного учителя называют Баларам. Баларам — это источник силы. И здесь конкретно говорится «Ачюта Балага Дадхат». Тот, кто дает силу, духовную силу. Баларам — это источник духовной силы, отношения с духовным учителем. Это источник духовной силы, необходимый нам для того, чтобы мы могли поднять этот меч знания. Меч может лежать перед нами, меч может быть хорошо заточен, но у нас не хватит сил для того, чтобы поднять его и сражаться с его помощью. Для этого нужен Баларам или Господь Нитьянанда, или его представители по цепи ученической преемственности. Вот. И тогда Свананда Тушта Упашанта Идам Виджахья, тогда человек почувствует эту сва-ананду, свою собственную ананду, и станет абсолютно довольным, счастливым. Упашанта, он станет абсолютно спокойным и отбросит это тело, спокойно вернувшись в духовный мир, восстановив свою духовную природу и отношения с Верховной Личностью Бога. Итак, здесь в этом стихе подчеркивается два этих аспекта отношений с духовным учителем. Чтобы реализовать свою духовную природу, чтобы полностью избавиться от зависимости, которая у нас есть, то есть от привязанности, нам нужны живые отношения с духовным учителем, который поможет нам понять, каким наставлениям нужно следовать, и который также даст нам силу для того, чтобы мы могли следовать этим наставлениям. Поэтому духовного учителя называют Баларам, источник духовной силы. Поэтому изначального духовного учителя называют Нитьянанда, тот, кто постоянно пребывает в духовном блаженстве, в блаженстве служения Верховной Личности Бога и способен применить все эти наставления в своей собственной жизни. Это введение в тему очень важное, где Шрила Прабхупада подчеркивает несколько ключевых моментов в отношении с духовным учителем. Давайте пойдем с вами дальше и посмотрим, что еще шастры говорят о духовном учителе. Самый важный стих, который описывает квалификацию духовного учителя, что должно происходить в общении с духовным учителем косвенно, это, безусловно, стих из 11-й песни Шримад-Бхагаватам, так как Шрила Прабхупада не успел перевести 11-ю песню Шримад-Бхагаватам. Мы прочитаем, как он объясняет этот стих в одном из комментариев. Это комментарий к 55-му стиху из 29-й главы 4-й песни Шримад-Бхагаватам, завершение истории царя Прачинабархишата, где Шрила Прабхупада, как это часто бывает, в конце говорит о духовном учителе, ну, собственно, и сам Нарада Муни тоже говорит там о роли духовного учителя. В начале и в конце говорится об этом. Итак, сам стих, очень важный для нашего понимания, который все должны знать наизусть. «Тасмат гурум прападята, джигьясум шрея утама, шабде паречи нишнатам браманю пашам ашрая». Шрила Прабхупада дает развернутый перевод этого стиха. «Тот, кто действительно хочет обрести счастье, это слово «тасмат», поэтому до этого говорилось об обретении счастья, должен найти духовного учителя и принять его покровительство, получив от него духовное посвящение. Шрила Прабхупада расшифровывает, что значит «гурум прападьята» — принять покровительство или прибежище у духовного учителя. Это значит получить у него посвящение. Кто такой духовный учитель? Духовным учителем называют того, кто, тщательно изучив священные писания, постиг их смысл и потому способен убедить других в истинности заключенных в них выводов. Это перевод слова «шабде брамани нишната». Человек должен быть очень сведущим в шабде брамани или в священных писаниях и его способность убеждать других в выводах священных писаний, доказательство того, что он сам знает целостные систематические священные писания. Такие великие души, которые, отбросив все материальные соображения и полностью предались Верховной Личности Бога, являются истинными учителями. Это перевод слова Упашамашрая. Они отбросили все материальные соображения, не имеют к этому никакого отношения и, соответственно, являются истинными духовными учителями. Еще один очень важный аспект этого стиха — это то, что у человека должно быть пара брамана нишнато, то есть есть два вида брамана — шабда-браман и пара-браман, и человек должен быть нишнатах, экспертом не только в шабда-брамане, но также в пара-брамане, то есть реально иметь живой духовный опыт. Это две самых важных квалификации духовного учителя, очень простых. Человек должен знать священные писания. При этом есть люди, у которых есть глубокий опыт, но они не знают священные писания. Такой человек не может быть духовным учителем, потому что задача духовного учителя — вводить людей в дискурс шастры, позволять шастре менять человека. И второе, у этого человека должен быть духовный опыт, который он может передать. А еще яснее эти два качества описаны в столь же знаменитом стихе из Мундака Упанишад, который Шрила Прабхупада цитировал бесчетное количество раз. И, по сути дела, эти стихи, два стиха очень похожи. Поэтому я постараюсь остановиться на другом стихе. Но сначала я прочитаю то, что я хотел прочитать. Шрила Прабхупада продолжает дальше в этом комментарии. «Парамахамсы называют человека, принявшего покровительство пара-брамана, верховной личности Бога. Если человек получил посвящение от духовного учителя, который является парамахамсой, то, следуя его указаниям и получив надлежащую подготовку, он со временем избавится от привязанности к материальной жизни и, в конце концов, вернется домой к Богу». Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе, стихе из Шримад-Бхагаватам, не в объясняемом стихе, а в стихе изначальном, из четвертой песни, «Анганашрамам асаттамаютхагатам». Весь этот мир находится во власти майи, поскольку миром правит женщина. Мужчина находится под влиянием не только своей жены, но и разнообразной эротической литературы, в результате чего он запутывается в сетях материального существования и привязывается к материальному миру. Сам человек не в силах отказаться от унизительной привязанности к сексу. Но если он примет покровительство истинного духовного учителя, являющегося Парамахамсой, то со временем он сможет начать духовную жизнь. Иначе говоря, Шрила Прабхупада подчеркивает еще раз этот момент, что, к какому результату должны приводить отношения с духовным учителем и по какому критерию мы можем судить, работают ли отношения с духовным учителем, находимся ли мы в них, является ли человек настоящим духовным учителем или делает ли он все правильно, делаем ли мы все правильно. Этот критерий очень простой. У человека должна появляться способность владеть собой, то есть владеть теми самыми автоматическими программами, которые записаны в нас, и в конце концов преодолеть самую могущественную из этих программ, программу на вожделение или на независимые наслаждения в этом мире. Это результаты. Это то же самое, о чем говорилось в первом из разобранных нами стихов, то, что человек получает силу применять наставления Кришны в своей жизни. Так вот, другой стих из Мундака Упанишад, он еще более ясно говорит о каких-то очень важных аспектах гуру-таттвы или того, кто такой духовный учитель и что значит находиться в отношениях с ним. Этот стих «Таддвигьянартам сагурум эвабигачет самитпаних шротрием брахмаништам». Как всегда в Упанишадах, всего в нескольких словах заключена огромная, глубочайшая философия. Во-первых, с самого начала говорится, мы сказали с вами о том, для чего нужен духовный учитель и о качестве духовного учителя. Тут говорится о том, какова квалификация человека, который хочет находиться в отношениях с духовным учителем. Первое – этот человек татвигьяна артхам, сагурум эва бигачет. Если человек хочет получить вигьяну, то есть реализованное знание или реальный духовный опыт, такой человек обязан обратиться к духовному учителю, а бигачет значит подойти ближе, то есть вступить в отношения с духовным учителем. Эва подчеркивает то, что это не просто некая опция, можно это делать, можно не делать, другого выхода нет, он должен найти настоящего духовного учителя. И главная его квалификация – это желание. Тат вигьяна артхам, для того, чтобы обрести опыт. И этот опыт, для чего нужен живой духовный учитель, для чего нужно обращаться к нему, потому что тад вигьянартам, на языке Упанишат или Веданты, тад слово всегда означает Бога или абсолютную истину, атму, дух. Слово тад в сущности означает то, но какой смысл вкладывается в это утверждение, что то есть Бог, то это значит нечто неочевидное. Это то, что близко к нам, то, что доступно нашему постижению без каких-то заморочек. Но тат – это нечто недоступное. Тат – это нечто, лежащее за пределами наших собственных возможностей. Поэтому человек должен обязательно найти учителя, который имеет конкретный живой опыт. Потому что речь идет об опыте, о передаче живого опыта. Любые навыковые дисциплины невозможно учить по учебникам. Невозможно научиться плавать по учебникам, невозможно научиться хорошо играть по учебникам. Можно выучиться чему-то по самоучителю игры на гитаре, но виртуозом игры на гитаре человек никогда не станет, пока он не столкнется с человеком, которому известны все секреты, у которого есть опыт и который этот опыт сможет передать. То же самое относится абсолютно ко всем навыкам, то есть к опыту. Теорию можно изучить из книг, а практику, для практики нам нужен конкретный человек, обладающий этим опытом. Только он может дать нам это знание. Чтобы научиться языку, я должен общаться с носителем языка. Чтобы научиться игре на музыкальном инструменте, я должен общаться с тем, кто играет на музыкальном инструменте. Чтобы научиться тому, как относиться к Богу или в каких... что нужно делать в отношениях с Богом, я должен общаться с человеком, который находится в отношениях с Богом. Все очень просто. И самит паних – это квалификация ученика. Он должен быть смиренным, он должен быть готов делать черновую работу, он должен быть готов в сущности исполнить любое приказание духовного учителя, не пытаясь отразить его. Самит паних значит, он принесет в своих руках дрова, то есть он должен помогать духовному учителю, не придумать свое служение, не придумать свои собственные планы, как Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада просто выполнял волю, приказ своего духовного учителя и таким образом достиг совершенства. В этом нет никаких сомнений. Самит паних. И дальше квалификации духовного учителя. Всего два слова, но эти два слова, они, за ними стоят тома и тома философии. Шротриям. А духовный учитель должен быть наслышан. Такого слова в русском языке толком-то нету. То есть мы можем быть наслышаны о чем-то или знать о чем-то понаслышке, но в русском языке знать о чем-то понаслышке значит толком не знать. Но в языке ведической культуры человек должен быть наслышан, а не начитан. В русском языке, если мы хотим сказать о человеке, что он много знает, мы говорим, что он начитан. В санскрите, если о человеке хотят сказать, что он много знает, говорят, что он наслышан. Это значит, что он общался с духовным учителем, слушал духовного учителя, служил духовному учителю, то есть постигал истину не на теоретическом уровне, потому что из чтения книг можно понять только теоретические аспекты, и то не полностью. Шротриям. И Шрила Прабхупада объясняет это во многих местах, что шротрием значит, что духовный учитель должен принадлежать к цепи ученической преемственности, то есть значит, что он должен слушать своего духовного учителя, который слушал своего духовного учителя и так далее. Тишу шрума, это все должно прийти, и таким образом мы должны услышать все это от того, кто сам услышал это, шротрием. И брахмаништам, это вторая квалификация духовного учителя. Ништа значит утвержденность, это значит непоколебимость в своих отношениях к духу, это значит абсолютная последовательность, абсолютная бескомпромиссность в следовании духовному пути. Вот, нужно обязательно найти такого духовного учителя, который обладает этими двумя качествами, который слушает предшественников в цепи ученической преемственности, и который благодаря этому утвердился. И брахмаништам значит, что человек достиг уровня ништи. И уровень ништи означает, что человек занял позицию наблюдателя по отношению к материальному телу, и поэтому он упашамашрея, поэтому он очень спокоен, поэтому он невозмутим, он не проявляет каких-то качеств, таких как гнев или жадность или еще что-то. Упашама ашрея, он принял прибежище в шаме, в спокойствии, потому что он просто наблюдает за своим телом, за тем, что происходит с телом, за своим умом. Но при этом главное в его жизни – это брахмаништам, отношение с духом. Он полностью сосредоточен на этих отношениях. Вот это, скажем так, квалификация ученика, квалификация учителя вкратце. И, может быть, это теория, которую многие знают, но, тем не менее, тут было очень много важных аспектов. Человек получает от учителя точные указания, заточенные для его конкретного случая. Человек получает духовную силу, с помощью которой он может применять эти указания в своей духовной жизни. Само знание исходит от Кришны, но научить нас пользоваться этим знанием должен конкретный духовный учитель. Почему? Потому что духовные истины неочевидны и недоступны нашему непосредственному опыту. И если мы хотим непосредственного опыта, то нам нужен духовный учитель. Если мы не хотим, то нам не нужен духовный учитель. Если мы вполне довольствуемся теоретическим пониманием Писаний, не проблема. Человек может оставаться в этом положении, если это его удовлетворяет. Но нужно понимать, что чтобы получить духовный опыт, нам нужны отношения с духовным учителем. Это еще один момент, который мне хотелось сказать. Итак, мы с вами посмотрели или описали три стиха. Первый стих из седьмой песни Шримад-Бхагаватам, второй стих из одиннадцатой песни Шримад-Бхагаватам и третий стих из Мундака Упанишад. А теперь давайте посмотрим, что шастры говорят о Дикше, Шикше Гуру и о том, собственно, более подробно, чему нужно учиться у каждого из них. Следом мы с вами попытаемся понять науку об отношениях с духовным учителем на основании читания Чаритамриты и наставлений Кришнадаса Кавираджи в этой книге. Первый вопрос, на который мне хотелось ответить, это все-таки тот самый пресловутый вопрос, нужен ли живой духовный учитель или достаточно просто довольствоваться тем, что мой духовный учитель когда-то жил на земле. Или, может быть, мы можем обратиться к Чайтанье Махапрабху, к Сварупе Дамодаре, к Рупе Госвами, за тем, чтобы они стали нашим духовным учителем. Или к Шриле Прабхупаде, так как сам Шрила Прабхупада сказал, что в соответствии с некоторыми представлениями, что я буду принимать учеников даже после своего ухода, чего он не говорил, но тем не менее логика у некоторых людей работает в эту сторону. Мы уже несколько раз подчеркивали этот момент, говоря о том, что нам нужен непосредственный живой опыт, говоря о том, что мы должны, в общем-то, так или иначе получить эту силу от духовного учителя, понять конкретно, как в нашем случае действовать, чтобы он стал Карнадарой, как его называют в 11-й песне Шримад-Бхагаватам, гуру Карнадара, плавам сукалпам, гуру Карнадарам, моя накульяна на басватери там. Кришна говорит, что мои наставления — это всего лишь навсего попутный ветер, который толкает лодку человека, очень хорошо сделанную, сукалпам, в правильном направлении. Но духовный учитель должен быть конкретным совершенно капитаном, то есть карнадаром. Карнадара буквально значит тот, кто держит за ухо. То есть, иначе говоря, это тот, кто должен или может иногда отодрать нас за уши. Кто держит за ухо, когда маленький ребенок начинает шалить или отклоняться в сторону или делать какие-то глупости, то взрослые хватают его за ухо. И в этом заключается функция духовного учителя. Нужно вовремя успеть схватить ученика за ухо и отодрать ему уши, чтобы неповадно было гуру Карнадарам. Это очень смешное выражение на санскрите, которое переводится как «капитан судна». А Гургавинда Махарадж именно так и объяснял это слово «гуру Карнадарам». Так вот, а наставление Чайтанья Чаритамриты еще более ясное в этом отношении. А там объясняется, для чего нужен гуру. Опять же, почему? Гуру есть у нас в сердце. Изначальный гуру — это Баларам или Господь Нитянанда. От Господа Нитянанды или от Баларама исходит Санкаршана. Из Санкаршаны появляется Карандакашая Вишну или Махавишну, Гарбадакашая Вишну. И в конце концов Кширадакашая Вишну, который становится Чайтья-гуру или гуру в нашем сердце, а параматмой, которая учит нас изнутри. Кришнадас Кавирадж Госвами очень ясно говорит об этом в Чайтанье Чаритамрите. «Дживи сакшатнахи таты гуру чайтья рупи». Так как джива не имеет сакшаткара, не имеет непосредственного опыта соприкосновения с чайтья-гуру, гуру в нашем сердце. Дживи сакшат нахи гуру чайтья-рупи. Тате гуру чайтья-рупи. Поэтому тате Кришна приходит к нему в образе Кришна Маханта Сварупи. Шикша-гуру Кришна Маханта Сварупи. Поэтому ему нужен шикша-гуру. А в каком виде приходит ему шикша-гуру? То есть человек, который дает ясное наставление. Наставление сверх души можно интерпретировать по-разному, но этот человек приходит в образе Кришна Маханта Сварупи. Он приходит в образе Кришна Маханта, то есть великого преданного Кришны. Но более конкретно тут использовано слово «махант». И «махант» имеет ясное значение для всех людей в ведической культуре. Это настоятель монастыря. Что это реально значит? Кришна Маханта Сварупи означает, что гуру должен находиться сейчас в теле. Маханта — это определенная должность, и он должен иметь группу учеников, которых он ведет. Он лидер их, и у него есть свой монастырь. Он может возглавлять монастырь, может не возглавлять монастырь. Но суть в том, что у нас должна быть возможность непосредственно видеть его, общаться с ним, получать конкретные наставления для нашего конкретного случая, что мне нужно делать, когда я сбит, когда с толку, когда я не знаю, в чем состоит мой долг, как говорит Арджуна в самом начале Бхагавад-гиты. В этом случае гуру должен сказать: в этом твой долг, действуй таким образом. То есть очень важный момент. Именно потому, что у нас нет возможности непосредственно слышать сверхдушу или изначального гуру, Кришна приходит в виде шикша-гуру извне и дает нам наставление, которое соответствует его собственным наставлениям в Священном Писании, его собственным наставлениям, которые он дает нам изнутри в виде сверхдуши. То есть, иначе говоря, очень важно иметь непосредственно наставника, живого наставника, который может нам дать наставление и помочь в каких-то критических ситуациях. Теперь дальше в той же самой главе Чайтаньи Чаритамриты, которая описывает духовных учителей, говорится, что есть два вида гуру – шикша-гуру и дикша-гуру. И при этом между ними делается небольшое различие. Там подчеркивается, что различия между шикшей и дикшей гуру нет, что они представляют единую сущность, единую татву. Гуру может быть много, дикши гуру только один, шикши гуру может быть много. Их наставления должны быть, безусловно, согласованы. Но при описании шикши и дикши гуру делается небольшое различение, в чем, собственно, суть. Про дикши-гуру говорится, что он представитель Кришна-рупы или формы Кришны, образа Кришны. Про шикши-гуру говорится, что он должен объяснять Кришна-сварупу или что он представляет собой Кришна-сварупу, то есть он объясняет наставление или внутреннее настроение Кришны, Кришна-сварупа. Разумеется, между рупой и сварупой Кришны, между внешностью Кришны и его внутренней сутью нет никакой разницы. Мы это прекрасно знаем. Соответственно, поэтому нет никакой разницы между наставлениями шикша и дикша гуру. И тем не менее, есть этот небольшой акцент, на котором нужно остановиться и который нужно хорошо понять. Что значит, что дикша гуру дает Кришне рупу? Это значит, что дикша гуру, во-первых, дает нам конкретное божество, которому мы должны поклоняться, определенную конкретную форму Бога. Он дает нам мантру или адикар, квалификацию, с помощью которой мы можем поклоняться и заниматься арчаной, с помощью которой мы можем вступать в эти отношения с Верховной Личностью Бога. И он учит нас, скажем так, тому, что мы должны делать в отношениях с Кришной. Человек каждый день делает какую-то арчану, делает пуджу, старается превратить эту арчану в севу, то есть вкладывает туда больше сердца, но, по крайней мере, он знает, что нужно предложить 16 упачар, нужно предложить Кришне сиденье, нужно омыть его, предложить ему прасад, мадупарку, ачиман и так далее. Предложить ему сандалии, помахать апахалом, предложить ему благовоние, сделать все то, что необходимо сделать, то есть реально предложить всего себя Кришне, потому что пуджа есть не что иное, как символическое предание себя Кришне. И это очень важный процесс, которому учит непосредственно дикша-гуру. Дикша-гуру дает нам конкретную форму, форму нашей деятельности, что мы должны делать. И дикша-гуру также объясняет, он может объяснять, что в служении Господу в этот век «Ягьяй санкиртана праяйр, яджантихи сумеда саха» человек должен заниматься харинам санкиртаной, должен проповедовать харинам санкиртану, выходить на харинаму, распространять книги. Это также функция дикша-гуру, который говорит, что нужно делать для того, чтобы наши отношения с Кришной становились ближе. Кто такой шикша-гуру? Шикша-гуру, как уже было сказано, описывает Кришна-сварупу, то есть внутреннее настроение Кришны. Иначе говоря, основная функция шикша-гуру, который может быть одной и той же личностью с дикша-гуру, как правило, бывает одной и той же личностью с дикша-гуру, но тем не менее у гуру есть две этих функции, дикша и шикша. Так вот, когда гуру выступает в роли шикша-гуру, он объясняет своему ученику, в каком настроении человек должен делать то, что он делает. То есть он объясняет Кришну сварупу и, соответственно, наше настроение. Не просто форму того, что мы должны делать, но как бы внутреннее эмоциональное содержание того или наполнение того, что мы должны делать в своих отношениях с Кришной или в своем служении с Кришной. И в этом, собственно, суть шикши. Шикша – очень тонкая вещь, потому что она объясняет нечто незримое. Настроение сложно увидеть. Можно увидеть некие признаки внешние, как проявляется настроение, но само настроение сложно увидеть его, нужно почувствовать. И сложная задача, которую должен решить Шикша-гуру, это передать своему ученику это внутреннее настроение, в котором он повторяет святое имя, в котором он совершает арчану, в котором он выходит распространять книги, или выходит на харинаму, или проповедует, или разговаривает с другими людьми, или просто живет в этом мире и выполняет свои обязанности. Должно поменяться это внутреннее содержание. Именно это помогает в сущности человеку избавиться от каких-то внутренних привязанностей. Если по каналу наших близких отношений с духовным учителем его настроение или его эмоция служения переходит к нам. И это следующая вещь, которую мне хотелось сказать или которую хотелось подчеркнуть. Когда мы раскрываем свое сердце в отношениях с духовным учителем по-настоящему, когда мы реально хотим выучиться, когда мы не довольствуемся тем, что мы вызубрили все шлоки и поняли какую-то теорию и даже научились проповедовать эту теорию, но когда мы хотим понять, как он служит Кришне, в каком настроении он служит Кришне, и мы открываем ему сердце, то через смирение и служение ему в этих отношениях, мы постепенно-постепенно чувствуем, как в наше сердце входят его собственные эмоции. Как Рагунат Дас Госвами. Мы все знаем, что Рагунат Дас Госвами получил разрешение от Нитьянанды Прабху. И только благодаря разрешению Нитьянанды Прабху он смог вступить в отношения с Господом Чайтани и, соответственно, получать наставление от Сварупы Дамодары в поклонении Радхе и Кришне и потом достичь совершенства в своем поклонении Радхе и Кришне во Вриндаване под руководством Рупы и Санатаны Госвами. Но Нитьянанда Прабху стоял у входа на фестивале в Панихате, именно он разрешил ему и дал свою милость. Милость духовного учителя очень важна. Как он получил милость духовного учителя? Потому что он находился издалека. Господа Нитьянанду окружало огромное количество людей. И Рагунат Дас Госвами стоял в стороне и издалека кланялся ему. Иногда нам кажется, что мы можем получить милость духовного учителя, приблизившись к нему. Но на самом деле реальность прямо противоположна. Рагунат Дас Госвами получил милость, потому что он находился вдалеке. И Господь Нитьянанда заметил его, оценил его смирение, что он издалека кланяется ему, не решаясь подойти ближе. Он сам подозвал его к себе, усадил его рядом с тобой и сказал: «Ты вор». И называя его вором, он, по сути дела, говорил: «Ты хочешь получить мою милость?» Естественно, он был очень доволен им. Это, скажем так, это шуточная ругань из уст Господа Нитьянанды, но суть этого, тем не менее, важна. Дальше он сказал: «Ты должен служить всем вайшнавам для того, чтобы они дали тебе свою милость». И так духовный учитель раскрыл для Рагунатха Дас Госвами путь Нитьянанды Прабху, показал ему этот путь через служение вайшнавам и через все остальное. То есть таким образом он выступил в роли шикша-гуру. Дикша-гуру Ядунанда Начари, шикша-гуру в данном случае это Нитьянанда Прабху, который объясняет: вот твое настроение. Он оценил его настроение смирения и служения, оценил то, что он находится вдалеке, не пытается ворваться в круг ближайших, приближенных к нему, и сказал, что отныне ты должен просто служить преданным и получить благословение преданных. Именно благословение, а не проклятие со стороны преданных за все свои оскорбления, которые ты делаешь. Просто служи. И он, обращаясь к сыну, единственному наследнику, мультимиллионера, говорит: накорми их плющенным рисом, рисовыми хлопьями, с самой дешевой едой. Ну, добавь туда йогурт, бананы и кхир. Это понятно. Но, тем не менее, он дал простое очень задание ему, опять же, для того, чтобы человек понял, что дело не в том, что я делаю, не как я пытаюсь произвести впечатление на других, а с каким настроением я это делаю. И когда фестиваль в Панихате состоялся, и этот миллиардер накормил людей пищей бедняков, но сделал это с огромной любовью и с огромной, ну что ли, щедростью, то Господь Чайтанья, будучи очень доволен, сам пришел и призвал, Господь Нитьянанда призвал Господа Чайтанью лично туда. И Рагунатдас Госвами и многие другие увидели, как Господь Нитьянанда и Господь Чайтанья вместе находятся там, на этом фестивале. То есть, еще раз, одна очень важная вещь – это то, что мы должны научиться внутреннему настроению духовного учителя, медитировать на это настроение. И для этого не нужно быть слишком близко с ним. Мы должны видеть его, мы должны смотреть и наблюдать, как он служит другим, каким образом он действует, в каком настроении он находится. Но не обязательно быть слишком близко к нему. У нас должно быть это желание «я хочу служить». И как служить? Мы служим, в конце концов, на уровне бхавы, на уровне своего настроения, занимая смиренное положение и пытаясь принять это настроение служения, которое нисходит на нас по парампаре. Поэтому мы можем видеть, что среди учеников Шрилы Прабхупады было много людей, которые близко с ним общались, и многие из них ушли, кто-то остался и продолжает служить, они восприняли это настроение. И очень много людей, которые совсем мало с ним общались, но тем не менее поняли нечто самое важное, это настроение или эту сварупу, которую он передавал. Поняли от него это настроение служения и почувствовали от него, что значит служить Кришне. И эти люди по-прежнему служат Шриле Прабхупаде и учат своих учеников этому же самому, при условии того, что ученик хочет учиться. То есть это еще, ну, как бы один очень важный ответ на вопрос, чему мы должны учиться у духовного учителя. У духовного учителя мы учимся именно этому, его настроению. Мы постоянно медитируем на его настроение, и поэтому гуру-мантра, которую повторяют люди, имеющие второе посвящение, она именно в этом. Я медитирую на духовного учителя, который доставляет удовольствие Кришне. На его настроение служения я медитирую. Именно это является... Я знаю его, и я медитирую на это. Именно это прачодая дает мне силы, дает мне ту самую духовную силу, которую я должен получить в отношениях с ним. И для этого, как я уже сказал, не обязательно быть слишком близко от него, но достаточно видеть его периодически, заражаясь от него этим настроением служения и получая те же самые наставления от других людей. Это следующий аспект, который мне хотелось осветить в своем небольшом рассказе о Гуру Татве. Итак, для нас наставления Шрилы Прабхупады являются основополагающими, безусловно, его книги являются основой, но мы не слишком полагаемся на свою способность их понять. Мы пытаемся понять их, приняв определенные настроения и служения, которые приходят нам по парампаре. И в этом настроении мы читаем книги Шрилы Прабхупады. В этом настроении мы стараемся повторять святое имя, выходить на харинаму или заниматься каким-то другим служением. И это то, что мы можем получить именно в живом общении. Причем даже интернетовские лекции, к сожалению, этого не передают. Многое теряется, даже если мы видим картинку, но почувствовать эту живую энергию, исходящую от духовного учителя, очень важно, даже если мы чувствуем ее не так уж часто. Зарядиться ей можно, поэтому обязательно нужно пользоваться все равно любой возможностью лично увидеть и услышать духовного учителя. Даже несмотря на то, что лекция будет записана, ее можно потом будет когда-нибудь послушать или переслушать. Нужно прийти, нужно сесть, нужно раскрыть свое сердце, нужно настроиться. И главное не просто услышать теорию, которую он передает, и понять логику его речи, а именно почувствовать то, что он чувствует внутри, то, что он говорит, какие эмоции движут им. Иногда Шрила Прабхупада повторял очень простые вещи, но как он это говорил, слезы текли у него из глаз. И когда люди чувствовали именно это, эта информация или теория заходила им очень глубоко в сердце, оставляла глубокий отпечаток. В конце концов, успех наш на духовном пути зависит прежде всего от глубины отпечатков, этих бхакти-самскар, которые мы сможем получить в своем общении с другими. И для этого нам очень важно общение со старшими преданными. Теперь другой очень важный аспект этого. Да, разные духовные учителя передают, в общем-то, одно и то же учение, которое они получили от Шрилы Прабхупады или от своего духовного учителя, в случае учителей второго поколения. Но при этом очень важно сначала утвердиться в настроении своего духовного учителя, потому что когда мы слушаем слишком многих, то в голове может возникнуть хаос, который не способствует духовной жизни. Духовная наука примерно такова. Это говорит Джива Госвами в Бхакти Сандарбе. Он говорит, что сначала человек должен слушать многих. Но слушая многих, он должен определиться, на какие из наставлений его сердце откликается в максимальной степени. И когда он почувствовал, что на наставление какого-то определенного человека его сердце откликается в большей степени, у него появляется та самая сила, с помощью которой он может следовать этим наставлениям, то это признак того, что он слушает того человека, от которого он может учиться. Кто такой гуру? Гуру — это учитель. От него нужно учиться, от него не обязательно получить какое-то красивое, звонкое имя или еще что-то, но у него нужно учиться. Чему учиться? Как применять свои наставления в жизни, и нужно почувствовать эту самую силу или энтузиазм, прачодаят внутри, прилив энтузиазма. Да, я хочу идти к Кришне, я могу идти к Кришне, я смогу дойти до Него, даже если у меня есть какие-то трудности, я смогу преодолеть все это. Это очень важное субъективное понимание того, что это мой духовный учитель. То есть вначале человек слушает многих, потом он определяется, и после того, как он определился, он должен в течение достаточно долгого времени в основном слушать своего духовного учителя, чтобы у него возник некий фильтр, и чтобы он смог отфильтровывать все остальное, то, что не имеет отношения к наставлениям духовного учителя. Потому что если в этот момент, когда он не окреп, он начнет питаться разной пищей, как вначале человек должен питаться молоком матери. Если он с самого начала будет есть какую-то более тяжелую пищу или слишком разнообразную пищу, он будет болеть, а может даже и умереть духовно. Поэтому вначале человек сосредотачивается на наставлениях своего духовного учителя и слушает их достаточно долго, пока он не почувствовал, что у него возникло то же самое настроение, что он знает, что он понимает, что он чувствует, что он с полуслова понимает, что духовный учитель скажет дальше. Если у него возникло это ощущение, что они действительно находятся на одной волне, он и духовный учитель, что его настроение или его сердце достаточно хорошо настроилось, и то же самое настроение, которое есть у духовного учителя, передалось к нему, в этот момент ему нужно слушать других. Причем не можно слушать других, а именно нужно слушать других, потому что он сможет получить что-то важное из других источников обязательно и при этом отфильтровать что-то ненужное, что может там быть, что может помешать ему, потому что ну, человеку нужен какой-то определенный кругозор. Он может определиться еще с несколькими людьми, которых ему не просто нравится слушать, от которых он понимает, что что-то приходит к нему, и он получает определенную что ли, силу и обогащается как-то внутри. Это другой аспект гуру-таттвы. То есть, в принципе, мы должны, во-первых, принимать старших. В целом, любой, кто старше нас, гуру, гаристам, мы должны стараться служить им. Служа им, мы должны понимать их настроение, мы должны определиться, в конце концов, со своим духовным учителем и попытаться чувствовать его изнутри и транслировать именно его настроение, а не просто какую-то сухую теорию, которую мы почерпнули, а транслировать его настроение, как он почувствовал настроение своего духовного учителя. А мы можем и должны слушать других, когда мы достаточно зрелые для того, чтобы... получить какие-то дополнительные аспекты, которые, может быть, нужны нам для нашего внутреннего питания. Как ребенок, в какой-то момент он обязательно должен перейти от молока матери на другие продукты для того, чтобы развиваться полноценно. В молоке матери есть все, в этом нет никаких сомнений, но в какой-то момент ему может не хватать чего-то в молоке матери, и в этом нет ничего страшного. Не нужно пугаться, не нужно думать, что я перестал быть верен своему духовному учителю. Я просто пытаюсь получить что-то, что мне внутренне необходимо для какого-то моего духовного развития, для моего формирования. И в этом случае, если мы действительно серьезно принимаем кого-то своим шикшигуру, то нужно понимать, что он находится для нас на одном уровне с нашим дикшигуру, и его наставление для нас также обязательно. Очень часто люди думают, что шикшигуру — это нечто необязательное. Но дикшигуру, да, это обязательно, ему нужно давать дакшину, его нужно слушать, а вот шикшигуру, ну, это вот для души, для сердца. Вот. И что-то нравится, что-то не нравится. Ну, нет. А есть шикша и есть шикшигуру. Мы можем получать какие-то наставления от людей и, скажем так, отфильтровывать что-то, что не нужно, что не проходит через фильтр, который сформировался у нас в отношениях с нашим дикшигуру. Но если мы чувствуем, что этот человек дает нам что-то важное, причем он дает что-то важное, безоговорочно важное, то тут очень важно понять, что да, действительно, через него с нами говорит гуру, через него с нами говорит Кришна, в том числе и наш дикшигуру, как Шрила Прабхупада, он очень часто говорил, что через этого человека мой гуру дал мне наставление. И в этом случае, если это наш шикшигуру в полном смысле этого слова, то его наставление нужно принимать безоговорочно. Есть, разумеется, разные категории шикшигуру, как у Авадута Брахмана было 24 разных гуру, и не то, что он все их наставления принимал безоговорочно, он учился у них, понимая, что это дикшигуру разговаривает с ним через них. Но если все-таки какого-то человека мы серьезно принимаем как шикшигуру, то это значит, что он в нашем сознании становится на том же уровне, что дикшигуру, его слова для нас закон, и разумеется, слова эти должны быть согласованы с наставлениями дикшигуру. И такой человек, шикшигуру, должен быть у нас, даже когда дикшигуру нет рядом, и нам некому обратиться за наставлениями. Такое может быть. Дикшигуру может уйти из этого мира, или может быть далеко, или может быть недоступен, в принципе. Тогда нужно обращаться к шикшигуру, будучи полностью уверенным в том, что он ведет нас вместе с дикшигуру в том же самом направлении. Теперь дальше самый важный и самый актуальный вопрос. И такие гуру должны быть у нас всегда, как я уже сказал, до тех пор, пока у нас есть тело, наделенное определенной самостоятельностью, и ум, наделенный определенной самостоятельностью, им нельзя доверять, уму нельзя доверять. Именно поэтому нужен гуру, нужен поводырь. Именно из-за того, что у ума есть самостоятельность, и он может придумать все, что угодно, и обмануть нас как угодно. Поэтому нам нужны какие-то наставления со стороны, в этом суть. Так вот, дальше следующее. Каким образом принимать наставников? Являются ли наши наставники в наших ятрах шикшигуру в полном смысле этого слова или не в полном? Разумеется, на этот вопрос нет однозначного ответа. Прежде всего, шикшигуру должен отвечать тем же самым требованиям, которым отвечает дикшигуру, то есть он должен быть шротрием, брамаништом, он должен быть наслышан, должен иметь живые отношения со своим духовным учителем, и должен очень хорошо знать священные писания, шабда брамани нишната. И он должен иметь духовный опыт. Если рядом с нами так или иначе есть такой человек, нам повезло в этом отношении, и наш духовный учитель одобряет его, знает его наставления, и они синхронно действуют, то тогда, конечно же, такого наставника нужно принять как своего шикша-гуру с полной серьезностью и воспринимать его наставления так же, как наставления дикша-гуру. Если такого человека нет, что тоже вполне вероятный сценарий, если есть просто старшие люди, которые также должны в нашем сознании быть гуру, любой старший наш гуру, наш отец гуру, наша мать гуру, но при этом они не садгуру, то есть не гуру в полном смысле этого слова, не каждое их слово нужно воспринимать как абсолют, как слова самого Кришны, исходящие из трансцендентной реальности. Если у него у самого нет полного опыта трансцендентной реальности, а очень малого количества людей сейчас есть опыт, полный опыт трансцендентной реальности, таких людей по пальцам одной руки можно сосчитать, то тогда не обязательно принимать их как шикша-гуру. Они будут нашими наставниками, они будут нам помогать, но при этом очень важно понимать сферу, в которых мы принимаем их наставления, и пределы, за которыми их наставления мы вправе поставить под вопрос. То есть в какой-то сфере, в которой у них есть конкретный духовный опыт, мы должны принимать их, следовать им, идти за ними. Но когда речь идет о каких-то других сферах или вопросах, в которых они, может быть, не совсем компетентны, то тут мы со всем почтением должны поклониться им и сказать, что вот я за пределами этой сферы уже, с вашего позволения, не буду полностью исполнять все ваши наставления, а попытаюсь, когда у меня возникнет необходимость, найти какого-то другого человека, который в этой сфере мне объяснит, или обращусь к своему главному дикша-гуру и шикша-гуру. Вот, то есть, иначе говоря, как правило, мы говорим, что наставник — это старший брат, и наставление старшего друг, философ. Философ значит человек, который наделен определенной мудростью. И в отличие от наставлений нашего духовного учителя, дикша-гуру, который также является нашим главным шикша-гуру, или отца, наставления брата относительны. То есть он старший брат, он знает, мы его принимаем как такового, как старшего, слушаемся его, но при этом не будет, что ли, оскорблением не исполнять все его наставления. Это еще один очень важный момент. И в отношениях с гуру, конечно же, очень важно иметь этот принцип в уме, то, что он необычный человек. Если мы считаем его обычным человеком, и нам не нравятся какие-то его наставления, когда нас отчитывают, а кому нравится, когда нас отчитывают, никому не нравится. И мы пытаемся отмахнуться от этих наставлений или как-то низвести его с его пьедестала, то это оскорбление, это гуру-равагья. А через гуру с нами говорит Кришна. И Кришна может говорить через любого. Кришна может говорить через Махабхагавату. Кришна может говорить даже через Каништа Адхикари. Если мы дадим Кришне возможность говорить с нами через какого-то человека, то есть выстроим с ним отношения. Вот. Ну, то есть, еще раз, сложная эта вещь, но мне хотелось привести конкретный пример в конце нашего обсуждения того, как это работает, как работает принцип гуру. И как принцип гуру, если отношения с гуру, с духовным учителем действительно установлены внутри, может защитить нас или спасти. Пример, который я несколько раз рассказывал на своих лекциях, это пример мне рассказал Лиладхар Гупта, аюрведический врач во Вриндаване. Он был воспитан в традиционной семье вайдев, жил во Вриндаване, естественно. Его отец Наратам Гупта хорошо знал Шрилу Прабхупаду и лечил Шрилу Прабхупаду, в частности, от малярии. И он воспитывал его очень строго, как это принято в традиционных семьях, не позволял ему какой-то ерунды и не разрешал ему даже в кино ходить. Но при этом в их отношениях была очень большая глубина и внутреннее уважение было. А это очень важно нам. Нужно уважать сам принцип гуру, принцип старшинства. У этого юноши, мальчика Лиладхара Гупты было очень глубокое уважение к своему отцу, и он бунтовал, как это свойственно любым молодым людям, но при этом не мог слишком далеко пойти в своем бунте. Когда он отправился учиться, учился он в Джайпуре, если мне не изменяет память, то первым делом ему захотелось пойти в кино. Ему захотелось нарушить наставление своего учителя и своего отца, своего гуру в данном случае. И он, естественно, это сделал, потому что дух наслаждения, независимое наслаждение очень сильное. Он отправился в кино, он сел, погас свет, зажегся экран, и появились какие-то кадры, он уже настроился, у него было предвкушение того, что он сейчас будет наслаждаться. И в этот момент он увидел огромное, укоризненно смотрящее на него лицо отца, оно смотрело на него с экрана. По крайней мере, так ему казалось. Он не видел ничего, что происходило на экране. Он видел только глаза своего отца, которые смотрели на него с огромным состраданием и с каким-то осуждением. И он какое-то время помучился, сидя там в темном зале, а потом минут через 15 ушел и больше никогда в кино не ходил. То есть, иначе говоря, у него возник внутренний барьер именно благодаря тому, что отношения были реальными, и он не смог этот барьер переступить. Он понял, что он упадет в глазах своего отца, и это для него было больнее, чем смерть. Именно потому, что он любил своего отца, находился в этих отношениях с ним, как говорится, в стихе «Гуру Дева Татма» у него было отношение к гуру как к атме, к очень близкому, к своему отцу, естественно, в данном случае отец выступает в роли гуру, то он не смог переступить. Он понял, что все то, что он делает, отец знает. Даже если отец не знает это на каком-то сознательном уровне, но на каком-то подсознательном уровне, так как сверхдуша находится и в моем сердце, и в его сердце, он знает все то, что происходит с учеником, и он не смог подвести. А вот это то, каким образом гуру татва действует в реальности, если она действительно живая. Мы начинаем чувствовать, что гуру находится с нами. Как Шрила Прабхупада говорит, мой гуру всегда находится у меня за спиной, я чувствую его присутствие. Я не вижу его перед собой, но я чувствую, что он есть, что он смотрит за мной, что он присматривает за мной и что он направляет меня. И Шрила Прабхупада сам делился также своим опытом, что вот это внутреннее направление, когда отношения стали живыми, то мы реально чувствуем, чего хочет духовный учитель, чего не хочет. Доволен он нами или недоволен он нами. Как в этом случае он конкретно совершенно увидел, мой отец недоволен мной. И он не смог пережить этого. Он хотел, чтобы отец был доволен им. Он понимал, что он получает гораздо большее счастье и удовлетворение внутреннее, когда он внутри ощущает, что отец доволен мной. И так вся его жизнь, собственно, поменялась, или фундамент его жизни был заложен очень правильный, потому что какие-то правильные принципы вошли к нему через эти отношения. Точно так же в нашей с вами жизни мы должны стремиться к этим отношениям саду-санги, потому что лава-матра саду-санга сарва-сиди-хой. Даже за мгновение мы можем получить от духовного учителя бхакти-лата-биджу. Это очень важная вещь, которую я, к сожалению, не сказал в своей презентации. Может быть, самая важная вещь, что происходит, мы получаем бхакти-лата-биджу, то есть веру вместе со вкусом. Шрила Прабхупада объясняет эту природу биджи, что это за биджи, что это за семя бхакти-латы, что это за семя бхакти. Вера и вкус. Крошечная частица духовного вкуса вместе с верой, которую мы получаем в тот момент, когда гуру сажает в нас это семя. Это может произойти за одну секунду, это может растянуться на годы. Процесс высаживания семени в нашем сердце в зависимости от твердости почвы нашего сердца может растянуться на долгие годы. Но тем не менее, если мы находимся в отношениях с гуру и действительно открыты, открываем свое сердце, чтобы это семя таки посадилось, то когда оно посажено, оно наверняка вырастет и дорастет до Галоки Вриндаваны. Поэтому главный смысл отношений с гуру, безусловно, в том, чтобы в конце концов это семя настоящей веры, шастрия шрады, вместе со вкусом было благополучно высажено в почве нашего сердца, чтобы потом дальше мы могли поливать ее водой слушания и повторения шраванам и киртанам. Но само по себе это семя очень важно. Если семени нет, то сколько бы мы ни поливали эту почву шраванам и киртанам, ничего не вырастет, кроме сорняков, которые, семена которых и так уже есть в нашем сердце. Вот. И очень часто именно это и происходит. Вырастают просто сорняки и чертополох. Ничего хорошего там не вырастает. Поэтому нам нужно смиренно обратиться к духовному учителю, прийти к нему с дровами, с вязанкой дров в руках, сказать: «Я готов делать то, что ты мне скажешь, даже если мне это не хочется. И, скорее всего, мне это не хочется будет делать. Но, тем не менее, я буду это делать». Так или иначе, я буду служить тебе, я буду заниматься твоей миссией, чтобы твои качества пришли, и чтобы смирение вошло в мое сердце, и чтобы в конце концов я, благодаря отношениям с тобой, дошел до уровня ништи. В этом, собственно, суть, потому что без отношений с гуру, без живых отношений с гуру невозможно достичь уровня ништи. Можно находиться на уровне, так сказать, баджана крии. Никогда человек не пройдет через анартха неврити, и он всегда останется дремучим неофитом. Но когда человек достиг уровня ништи, ништи упаджой премера таранга, Чайтанья Махапрабху говорит, когда человек достиг ништи, то есть непоколебимости, хотя бы в одном виде преданного служения, премера таранга, очень быстро он будет качаться на волнах премы. Волны премы появятся в его сердце. Поэтому в этом именно суть. Духовный учитель очень осторожно берет нас за руку, доводит нас до уровня ништи и потом ведет дальше. Это может быть тот же духовный учитель или его экспансии в виде шикша-гуру, которые дают нам наставления в каких-то более тонких аспектах бхакти. Но гуру нужен, отношения с ним нужны, искренность и открытость в отношениях с ним нужна. И другие люди могут помогать гуру в этом. Наставники очень важны, отношение к наставникам важно, уважение ко всем старшим важно, но и разумная избирательность также важна. Я попытался затронуть какие-то аспекты этой огромной темы. Я надеюсь, что нам будет полезно. Что касается самой джапы или медитации, то, в принципе, наставление ясно. Повторяя джапу, повторяя святое имя, мы должны, по крайней мере, сначала настроиться на своего духовного учителя. Мы должны понимать, что святое имя не я повторяю, что святое имя пришло ко мне от духовного учителя, и если у меня будет то же самое настроение, как у него, то оно в конце концов проявится у меня на языке «Своям и вас пуратья дага», а так Шри Кришна нам один обавит грахим индриях, «Севон муке», если у меня будет настроение служения по отношению к духовному учителю, то тогда святое имя придет через него ко мне. И эта медитация очень и очень важна, особенно в начале повторения джапы. Первый круг нужно обязательно повторять, медитируя на своего духовного учителя, на его настроение, на то, как он служит своему духовному учителю и так далее. Спасибо большое, Харе Кришна. Преподаватели, прослушавшие предварительно мою лекцию, попросили меня ответить на 3 или 4 вопроса, что я с удовольствием и делаю. Первый вопрос, по их мнению, остался неотвеченным или, по крайней мере, не очень проясненным. Вопрос относительно того, как развивать глубокие отношения со своим духовным учителем, если мы действительно видим его, может быть, несколько минут в году, а то и не видим даже нескольких минут в году. Вопрос вполне закономерный, потому что современная ситуация в этом смысле отличается от классической ситуации, когда у людей было достаточно много личного общения со своим духовным учителем. Однако далеко не всегда это было так, даже в те баснословные времена. Очень часто духовный учитель был Парива-раджакачарий, то есть странствовал. И иногда его ученики видели его всего-навсего один раз в жизни и, может быть, проводили с ним 1-2 дня. Мы знаем, что примерно такая ситуация была с многими учениками Мадхавендра Пури, который давал посвящение и потом больше никогда не встречался с ними. Говорится в ведических писаниях, что гуру дает мантру, и потом мантра становится нашим гуру. В любом случае важна хотя бы одна встреча, когда мы можем вживую почувствовать этого человека, почувствовать то, что ему нравится и что не нравится. На самом деле, как я объяснял в своей лекции, вопрос заключается в сонастройке. Человек способен настраиваться на менталитет другого человека, на сознание другого человека. Но ему очень сложно делать это, если он никогда не встречался с ним лично. Одной даже мимолетной встречи может быть достаточно для того, чтобы человек очень хорошо почувствовал другого человека, если он достаточно чуткий. Потом это качество или глубину этих отношений, способность понимать и чувствовать своего духовного учителя можно развивать. Шрила Прабхупада тоже не так много раз встречался со своим духовным учителем. Он говорил, что, может быть, 5 раз в своей жизни, включая самую первую встречу, когда он еще не был учеником, но во время которой он принял его как своего духовного учителя. Потом в Аллахабаде, когда он получил посвящение, и в конце концов на Радакунде. Он обменялся с ним несколькими письмами, но, тем не менее, кто осмелится утверждать, что Шрила Прабхупада не чувствовал желания своего духовного учителя? Это достигается в результате совместных, в результате того, что на какие-то личные встречи, когда наше сердце открыто, потому что очень важно, чтобы в этот момент наше сердце полностью открылось настроению духовному учителю, накладывается также постоянная медитация на его слова, на его указания. И плюс к этому, конечно же, ученик обязан спросить у духовного учителя, задать ему какие-то вопросы, касающиеся своего личного служения, особенно в критические моменты, когда ему нужно делать какой-то серьезный выбор в своей жизни. Особенно если он не уверен, как на его месте поступил бы духовный учитель, как следует поступить. Но в процессе такой медитации развивается эта способность видеть, понимать и чувствовать отношения другого человека. Я рассказывал историю про Лиладара Гупту, аюрведического врача, когда он, находясь за много-много километров от своего отца, очень ясно почувствовал его неодобрение. Вот. И точно так же мы можем почувствовать внутри, что духовный учитель доволен нами, когда мы делаем что-то хорошо, и мы будем чувствовать радость от этого. И что он недоволен нами, когда мы будем чувствовать внутри какие-то уколы и укоры совести. Не нужно забывать также, что сверхдуша находится в нашем сердце и в сердце духовного учителя. Она в каком-то смысле служит. Во-первых, является полноценным духовным учителем, изначальным духовным учителем. Во-вторых, она напоминает нам изнутри, что хочет духовный учитель. Иногда Кришна принимает облик нашего духовного учителя и приходит к ученику во сне для того, чтобы напомнить ему что-то или, наоборот, укорить его в чем-то. Так или иначе, это увлекательный процесс, и люди, которые действительно хотят настроиться и почувствовать внутреннюю близость к духовному учителю, безусловно, смогут сделать это. И, конечно же, нельзя исключить возможности того, что человек точно так же сможет настроиться на Шрилу Прабхупаду. Но, тем не менее, сделать это гораздо труднее все-таки. Хотя Шрила Прабхупада был не так давно с нами, и можно, что называется, почувствовать еще тепло от его улыбки, от его шагов, от его отношения. Но я бы не стал с порога отвергать такую возможность. Но, конечно же, когда речь идет даже о таких знаменитых личностях, как Чайтанья Махапрабху или Рупа Госвами, или Санатана Госвами, то сделать это гораздо сложнее. И еще раз, все равно мы обязательно должны получить некий ответ от нашего духовного учителя, и лучше не только в сердце, особенно когда речь идет о каких-то ключевых шагах в нашей жизни. Это был первый вопрос. Второй вопрос, он непростой. Второй вопрос гораздо проще. В лекции я говорил о том, что человек для того, чтобы начать слушать многих других учителей, таким образом до какой-то степени обогащать свое понимание и свое эмоциональное состояние, должен сначала достаточно строго слушать своего духовного учителя и, как бы получив от него некую общую систему координат, потом ему легко будет правильно отсеивать что-то, что, может быть, не помещается или выходит за пределы этой системы координат. И вопрос, собственно, а где лекции Шрилы Прабхупады? Конечно же, они там вместе с лекциями нашего духовного учителя, потому что когда мы говорим о своем духовном учителе, подразумевается также его учитель, учитель его учителя, и они все так или иначе отражают одно и то же настроение, может быть, немножечко по-разному, с разными гранями. Но нам, конечно же, нужно слушать всегда лекции Шрилы Прабхупады, изучать его книги. Нам нужно слушать или изучать наставления Бхактисиддханты Сарасвати. И это, разумеется, входит в понимание того, что я слушаю своего духовного учителя. Они все для меня мой духовный учитель. Следующий вопрос, который мне задали, относительно наставников, он тоже непростой. Наставники бывают разной квалификации, и, как было сказано в лекции, у нас нет обязательства слушать их во всех отношениях полностью. И где эти границы, как эти границы определить? В идеале сам наставник должен помочь нам определить эти границы. Сам наставник, если он достаточно честен, он скажет, что вот в этой сфере я компетентен давать тебе наставление, за пределами этой сферы я не компетентен давать тебе наставление. Например, если человек саньяси, то очевидно, что он не очень компетентен давать наставление по тому, как строить духовную жизнь, несмотря на то, что очень часто его об этом спрашивают. Но не надо забывать особенности его статуса. Понятно, что саньяси все знает, но не все равно пределы этого есть. собственно, хорошо договориться с наставником именно об этом. Наставник может сказать, что вот на этот вопрос я не могу ответить, пожалуйста, задай его духовному учителю, когда речь идет о каких-то конкретных вопросах, или можно сразу обговорить с ним сферы, в которых мы конкретно не задаем его вопросы, а пытаемся найти ответы на них из каких-то других источников. Само по себе это непростая вещь, отношения с наставниками. Преданный не должен сам никого эксплуатировать, но он также не должен позволять эксплуатировать себя. И когда мы вступаем, особенно в близкие отношения, особенно с наставником, который может не относиться к преданным высшей категории, и у него может быть какой-то соблазн так или иначе извлечь некую выгоду из отношений с нами, мы должны быть в каком-то смысле настороже. То есть это в том числе наша обязанность таким образом выстроить эти отношения, чтобы не было эксплуатации, взаимной эксплуатации. В том числе очень часто люди, привыкшие к отношениям в этом мире, делают эксплуатацию основанием для своих отношений. Они пытаются подкупить своего наставника, зная какую-то его нужду и в надежде на то, что потом они смогут получить от него нужный ответ и так далее. То есть надо, максимально чисто с самого начала построить эти отношения с наставником. И если вы чувствуете, что наставник немножко переходит эти границы и, скажем так, требует от вас слишком большего того, на что вы не готовы в отношениях с ним, большей степени предания или еще чего-то, то нет никакой беды в том, чтобы как-то обсудить с ним это и сказать, что вот я еще, к сожалению, не готов на это. Вот. И просто рассказать, что мы чувствуем, когда так или иначе такая просьба, что ли, поступила. Вот. Иначе говоря, для того, чтобы строить отношения, человеку нужна зрелость определенная. Прежде всего, эмоциональная зрелость, эмоциональная, что ли, глубина. Потому что очень часто люди, не имеющие этого качества, они в отношениях либо переходят все границы и пытаются наладить очень близкие отношения, и, вступая в эти очень близкие отношения, обжигаются. Другой человек не в состоянии принять той близости, которую ему предлагают, чисто и не воспользоваться ей. Человек обжигается, обижается и отдаляется на очень большое расстояние. В соответствии с русской поговоркой, обжегшись на молоке, начинают дуть на холодную воду и боятся вообще всех отношений. И заранее говорят о том, что все эксплуататоры. В этом, собственно, причина одиночество людей в этом мире. Все хотят близости, но не понимают, как постепенно эту близость внутри развить. Поэтому, конечно же, тут очень важно, чтобы с самого начала наставник в том числе, и мы тоже правильно определили ту самую дистанцию, на которой нужно общаться. И другой вопрос, относящийся к этому, про ученическую позицию. Каким должен быть ученик, чтобы он, с одной стороны, слушался не как зомби, а с другой стороны, не своевольничал? У нас остается свободная воля, и обязанность наставника, так же, как и духовного учителя, эту свободную волю в нас развивать, а не лишать ее, нас ее. Очень часто люди хотят, чтобы у них забрали свободную волю. Они думают, что предание означает отсутствие свободной воли. Кришна сказал Арджуне: «Сарва дарма паричаджа мамы камшаранам раджа». Он показал своей правой или левой рукой. Предайся. Это, так сказать, мудро предание. Но сразу же после этого сказал: я тебе все сказал, теперь делай, как знаешь. Сам решай. Сам определи, подумай как следует. Настоящий наставник, он сказал это до Сарвадхармы Парисиджана, но суть не в этом. Суть в том, что настоящий наставник или духовный учитель никогда не решают ничего за нас. Они могут посоветовать, они могут очень настоятельно посоветовать. Иногда могут даже лишить нас способности принимать решения и заставить нас что-то делать. Но это скорее исключение, чем правило. Если это повторяется из раза в раз, особенно в каких-то мелочах, то что-то тут не так. А человек должен расти и развиваться в этих отношениях, то есть развивать в себе способность самостоятельно принимать решения, принимать ответственность на себя, отвечать за свои собственные поступки. Поэтому, как правило, наставник дает совет и оставляет за нами право принять окончательное решение и не обижается на нас, если мы поступили вопреки его совету. Это наша ответственность, это не его ответственность. Он свое дело сделал. Нам нужно принять это решение. Поэтому у человека остается свободная воля, но при этом он сам должен исходить из того, что тот, кто дал мне этот совет, находится выше меня, имеет больший опыт, он не зря дал, и мне нужно как следует подумать над тем, что он сказал. То есть ответственность наставника — дать совет и быть абсолютно непривязанным к результатам. Наша ответственность — как следует подумать над его советом и принять самому самостоятельное решение. Если мы как следует подумали над его советом, то он примет наше решение, правильное оно или неправильное — другой вопрос. Я не должен слепо выполнять волю кого-то, за редкими исключениями, когда действительно человек говорит: все вообще, перестань. Ты уже достаточно напортачил, чтобы сейчас в этой серьезной ситуации просто не думай. Но еще раз, это исключение. Если человек как следует думает над тем, что ему сказали, сопоставляет это с наставлениями священных писаний, то нельзя сказать, что он своевольничает. Он зрело со всей полнотой ответственности делает этот шаг. Все, спасибо, Харе Кришна.